Примерно лет 17 назад, где-то в 2000 году, руководство ближневосточного государства Катар выступило с новаторским предложением построить газопровод в Европу. Газопровод катарский должен был проходить через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию. За спиной Катара, поигрывая огромной дубиной, маячил большой и добрый друг США. Расклад, при котором Катар снабжает Европу углеводородами не с помощью морских танкеров, а гонит их по толстой трубе, очень радовал наших заокеанских партнеров. Ибо путем прокладки трубы из Катара влияние русского «Газпрома» на европейский рынок снижалось весьма ощутимо, а в перспективе становилось понятно, что он и не нужен вовсе, этот самый «Газпром». Ну а финансово ослабленный русский Мордор гораздо легче разделать на куски, как это умело проделали с таким же никчемным СССР. И все бы хорошо, но в 2009 году сирийский лидер Башар Асад публично сообщил Катару, что трубопроводная идея ему не нравится, ибо подвергает опасности интересы дружественной России, и заявил, что на территории Сирии катарским трубам не лежать. Нетрудно догадаться, события стали разворачиваться стремительно. Так уж совпало, что спустя некоторое время, абсолютно внезапно и без каких бы то ни было причин, в марте 2011-го в Сирии началась гражданская война. Она и по сей день продолжается. Войне предшествовали массовые выступления сирийских майдаунов в демократической сети Facebook. Затем беснующиеся толпы на площадях, против которых пришлось применять армию, череда терактов, убийства полицейских и военных. Все это происходило в рамках так называемой «арабской весны», которая, как известно, случилась сама собой, безо всяких причин. Просто людям все надоело, и они вышли на Майдан. Как положено в таких случаях, итог майданных стояний – орды лютующих исламистов, горы трупов, реки крови, разодранная в клочья страна и вооруженная распря, где все грызутся со всеми. Само собой, майданные идиоты всем рассказывают о том, что они не за то стояли. Но еще не было ни одной страны, где майдауны бы стояли за что-то другое, кроме гражданской войны и убийств. Изрядная часть Сирии стала плацдармом для запрещенных в России организаций ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. По куску урвали и друзья США, известные как умеренные повстанцы, и курдские националисты, и другие борцы с тиранией. Территория, контролируемая правительством Сирии, оказалась раздроблена. Ну вот, к примеру, город Дейр-эз-Зор, оснащенный стратегически важным аэродромом, в 2014 году оказался блокирован исламскими государственниками. Сотня тысяч живущих в городе людей и несколько подразделений сирийской армии очутились в ловушке и могли рассчитывать на снабжение только по воздуху. К этому моменту даже по другую сторону Атлантики созрело понимание, что планы на трубопровод никак не сочетаются с затянувшейся войной и зверствами религиозных отморозков. Наверное, было бы гораздо лучше отдать власть умеренным, чтобы вели себя послушно, ну, примерно как марионеточные правительства в Ираке и Афганистане. Но и тут что-то пошло не так. Несмотря на поддержку с воздуха, несмотря на американские деньги и европейское оружие, сирийские майдауны воевать толком не могли. Зато вагонами продавали свое оружие игиловцам, и ордами бежали из турецких тренировочных лагерей в Европу. Надо отметить, что кроме полной профнепригодности в военных действиях, эти самые умеренные занялись самопиаром и усиленно начали клепать видеоролики, где массово резали головы мужчинам, женщинам и детям, расстреливали гражданских грузовиками, потрошили поверженных врагов и на камеры жрали вырезанные человеческие внутренности, выкрикивая при этом что-то устрашающее. Глядя на такое, Даже бывалые западные покровители не нашлись, что сказать. Ну, правда, спонсировать эту самую умеренную оппозицию все равно продолжали и продолжают. Несколько городов умеренным отморозкам взять удалось, но в целом успехи США в войне за Сирию чужими руками хорошо описывает выражение «гора родила мышь». Ну и, конечно, защитников осажденного Дейр-эз-Зора американская авиация вниманием не обошла. 17 сентября прошлого года прилетели штурмовики и разнесли в пыль несколько оборонительных сооружений. Убили несколько десятков военнослужащих. Ну, потом сказали, конечно, что немножко ошиблись. Ошибка, очевидно, заключалась в том, что разнесли не все оборонительные сооружения. А вот исламисты пошли на очередной приступ аккурат после налета. Такое вот случайное совпадение.
Совпадение? Да, совпадение.
Так получилось, что на тот момент в Сирии уже почти год присутствовали военно-космические силы России. Действовали они не в интересах майдаунов и даже, в отличие от других авиаторов, не поддерживали игиловцев. ВКС России прибыли и действовали в связке с законным правительством Сирии и ее регулярной армией. И каким бы странным это кому ни показалось, действовали прежде всего в интересах России. Благодаря своевременным бомбо-штурмовым ударам русских и сирийских ВВС по боевикам аэродром и город удалось отстоять. В целом, Господь все чаще и чаще игнорирует молитвы бородатых мужчин под черными флагами. Зона их влияния в Сирии становится все меньше. Не везет и умеренным друзьям Америки. К ним тоже периодически прилетают отечественные подарки с сюрпризом. Территория, подконтрольная сирийской армии, с 2015 года увеличилась в несколько раз. На данный момент это более 60% страны и 70% населения. Ну а утром 5 сентября, то есть практически на днях, российский фрегат «Адмирал Эссен», находясь в Средиземном море, приголубил осаждающих Дейр-эз-Зор боевиков крылатыми ракетами «Калибр». После этого передовые части сирийской армии при поддержке авиации прорвали длившуюся 3 года блокаду. А теперь еще и замглавы МИД Сирийской Республики в интервью телестанции «Аль-Маядин» нагло заявил, что американское военное присутствие в Сирии является незаконным и неприемлемым, так как оно не было одобрено правительством Арабской Республики, и объяснил нашим западным партнерам, что пора вывести свои войска с территории суверенного государства. Иначе, говорит, сирийские войска будут рассматривать их как вражеские. Дескать, США и войска коалиции не столько борются с террористами, сколько убивают мирных граждан и разрушают инфраструктуру республики, что, как ни странно, на руку только террористам, а несчастным гражданам только во вред. Ну а в целом опасная и бессмысленная российская авантюра в Сирии как никогда близка к победному завершению. Многие наверняка слышали про талантливого отечественного программиста и предпринимателя Павла Дурова, который стоял у истоков известной социальной сети. Люди, конечно, помнят разное. Вот одни помнят сеть ВКонтакте, а другие, как Павел, заработав деньжат, швырял в толпу 5000-ные купюры из окна офиса и наблюдал, как прохожие теряют от жадности человеческий облик. Высказывание о Дне Победы, как о дате, когда Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР, тоже принадлежит Павлу Дурову. Когда кровавая гобня потребовала от сети ВКонтакте сотрудничества в борьбе с так называемым Евромайданом, Павел почувствовал себя неуютно и убыл из России. На просторах свободного мира Павел вместе с братом Николаем принял решение как следует потрудиться над другой мегазадумкой – интернет-мессенджером Telegram, сообщение внутри которого не сможет прочесть ни одна спецслужба. Труды не пропали даром. Уже в начале 2016 года секретными телеграммами друг в друга кидались 100 миллионов человек. Ну, а теперь, видимо, и того больше. Недавно все узнали от Павла, что каждый день в Телеграм залезает по 600 тысяч новых рыл. Творение русских борцов с режимом особенно полюбилось гражданам государства Иран, ну и ураганящим неподалеку от Ирана радикальным исламистам, рекламировать которых в России запрещено. Все бы хорошо, но русский Цукерберг внезапно обнаружил, что любознательные спецслужбы существуют не только на его тоталитарной родине, что секретами пользователей интересуются даже в цитадели неслыханных демократических свобод, известных под аббревиатурой США. Вот кто бы мог подумать. Прибыв весной 2016 года на конференцию Google в Сан-Франциско и заселившись в арендованный сквозь интернет домик, гражданин мира Павел Дуров услыхал негромкий стук в дверь, за которой скромно стояли сотрудники ФБР. Гости сообщили, что они глубоко уважают взгляды Павла на конфиденциальность, но их обязанность – охранять общество от террористов. Павлу предъявили судебный ордер, на основании которого поступило предложение как-нибудь наладить процесс сотрудничества с Федеральным бюро расследований. Разумеется, всем поползновениям американской гыбни был дан жестокий отпор. Получив решительный отлуп, бестолковые федералы не прекратили бессмысленных попыток забраться под капот Телеграма. Например, якобы пытались подкупить одного из ключевых специалистов команды Павла, предлагая ему аж десятки тысяч долларов, ну, за десяток другой строк нужного им кода. Но программист, захохотав, побежал к Дурову и тут же все ему рассказал. Общественность узнала об этих историях из интервью, которое владелец Telegram выдал на днях журналу «The Baffler». Как многие помнят, в начале лета отечественный Роскомнадзор не очень успешно пытался подружить Павла Дурова с российскими законами. Все это в совокупности может создать у людей, не гнущихся под тяжестью мозга, ощущение, будто мессенджер Telegram действительно ослепительно сияющая твердыня неприступности личных данных. Ведь так приятно наблюдать талантливого и независимого креакла, раз за разом ставящего на место тупых сатрапов и держиморд. Ну, тут только руками можно развести. Уважаемые любители интернет-свободы и независимости, если некий персонаж упорно вещает о том, как и на чем он всех вертел, это вовсе не повод принимать его слова за чистую монету. Telegram далеко не самый популярный мессенджер. Он вынужден завоевывать место на поляне, плотно засиженной и попиленной гораздо более сильными конкурентами. Один из способов урвать побольше – это публичные рассказы о непричастности и неподкупности. При этом ни ты, ни даже ты понятия не имеете, с кем и о чем, ну а главное, за какие деньги и на каких условиях договорился Павел Дуров на самом деле. Ибо, даже договорившись со всеми сразу, будет говорить ровно то же самое, а это отличная реклама продукта. Людям нравится. Например, в ходе баданий с Роскомнадзором Telegram вдруг стал первой по популярности программой для айфона в России. Отличная тактика, все довольны. Сам Павел Дуров, кстати, понятия не имеет, с кем и о чем договариваются его верные программисты. А вдруг кому-то уже предложили не десятки тысяч долларов, а чуть больше, или нашли другие к нему подходы, а он ничего Павлу Дурову не рассказал. Запомните, дети, верить нельзя никому, мне можно. И ты уже, конечно, спросишь, а не пора ли снести с личного девайса приложение, созданное отважным Павлом? Тут решать, конечно, тебе. Лучше раз и навсегда запомни, что пересылать важные или даже секретные для тебя сведения через подобные каналы связи нельзя категорически. Ну а если выбирать программное обеспечение по принципу «дружат ли с Россией его разработчики», выбор окажется весьма ограничен. Русофобы от этого вряд ли пострадают, а вот ты сам наверняка. 1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Проектория», высказался на необычную для него тему. Озвучил свое видение перспектив развития искусственного интеллекта. По мнению Владимира Владимировича, государство, добившееся лидерства в создании искусственного интеллекта, будет властелином мира. Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, сказал глава государства. И совершенно внезапно на это высказывание отреагировал американский мегаторговец достижениями науки и техники Илон Маск. Илон его зовут, не Элон. Ну, тот самый, который послужил прообразом железного человека в кино. А может, даже и наоборот. Этот же Маск продает электрический автомобиль Тесла. Он же теснит всех, включая Роскосмос, на рынке многоразовых запусков коммерческих космических аппаратов. Он же угрожает в обозримом будущем запустить человека на Марс. О перспективном мегапоезде «Гиперлуп», мчащемся со скоростью 1200 км в час, мир тоже узнал от Маска. Ну, правда, при маломальски пристальном взгляде вся его деятельность больше похожа на обычный распил бюджетов, в первую очередь государственных, но в то же время бытуют мнения, что гражданин Маск на самом деле пиарит всю свою деятельность для того, чтобы молодежь в США ломилась в вузы на технические специальности. И от этого, следите за руками, лет через 10-20 будет бешеный выхлоп, ну, в виде прорывных технологий во всех сферах. Ну так вот, Маск, узнав о высказывании Владимира Владимировича, разволновался и настрочил в Твиттере: «Скоро и Китай, и Россия будут сильны в компьютерных технологиях. Имею мнение, что Третья мировая война, скорее всего, начнется из-за конкуренции между странами за превосходство в области искусственного интеллекта». Хотелось бы, конечно, согласиться. Было бы очень здорово, если бы искусственный интеллект вдруг стал главной угрозой на пути человечества. Ну, хотя, возможно, именно искусственный интеллект уже подзуживает Соединенные Штаты дразнить Северную Корею, подогревать русофобию на границах РФ, поддерживать нестабильность на Ближнем Востоке, ну и творить много других замечательных дел. Тогда с Маском трудно спорить. Такой интеллект никого до добра не доведет. Если все пойдет в том же духе, есть отличный шанс на скорое начало горячей фазы Третьей мировой, после которой остатки человечества радостно перейдут на такие технологии, как добыча огня трением и производство луков из упругих и полностью экологичных веток. Но вообще хочется заметить, что два последних раза, в Первую мировую и Вторую мировую, все цивилизованные страны для решения своих проблем военных путем отлично обошлись без искусственного интеллекта, и вряд ли он понадобится на этот раз. Сюрпризы в жизни автолюбителя – явление чаще всего малоприятное. То колесо спустит, то двигатель забарахлит. А если ты не только владелец авто, но и немножко известный человек, вариантов становится больше. Например, если твоя известность базируется на борьбе с собственным народом и государством, ну, в интересах других народов и государств, то кто-то из 140 миллионов презираемых тобой людей может оказаться менее сдержанным, чем все остальные, и ответит тебе взаимностью, причем не только словом, но и действием. Например, обольет дерьмом на улице так, что потом ни один таксист не решится довести тебя до дома. Или обдаст твой домик настолько зловонной жижей, что даже из Нью-Йорка поступит призыв к российским властям защитить тебя от сограждан. Ну а если сограждане озверели окончательно, что-нибудь может произойти и с твоим авто. И профессиональная полиция в охране тебя и твоего имущества почему-то бессильна. Вот именно это происходит с бесстрашной журналисткой-интеллектуалкой Юлией Латыниной. Следует отдать должное талантливой и сообразительной даме. Увидев останки своего сгоревшего авто, Юлия мигом собрала в охапку семью и умчалась из Мордора в неизвестном направлении. Без Юлии будет трудно, но жить с ней в одном государстве мы явно недостойны. Полиции привет! А вот если ты адвокат режиссера скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя, твоя автомобильная судьба тесно переплетена с судьбой творца. Как известно, высшие силы обязательно покарают всех, кто причастен к созданию киноленты, очерняющей нашего любимого самодержца. А по мнению Всеволода Чаплина, после выхода «Матильды» уже и страна Россия в целом не жилец. Но, возможно, первый удар будет не точно в цель, а, например, в стального коня, принадлежащего адвокату. И конь этот полыхнет, как фасад кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, потому что православный джихад набирает обороты. Как фильм, «Матильда» наверняка не будет иметь никакой практической ценности, но как явление он прекрасен. Фильм еще не вышел, а содержимое мозга значительной части пораженных мракобесием соотечественников уже высветил полностью. Ну, полиции привет, это, видимо, уже четвертый заход с поджогами. Выпустить ролик новостей без новостей с Украины практически невозможно. Политической жизни некогда братской страны позавидует любой профессиональный цирк Шапито. 10 сентября рубежи европейской державы подверглись страшному удару с Запада. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, бывший гражданин Незалежной Михайло Саакашвили примчался с польского направления, набрав по пути серьезный политический вес. На границе Михаила ждали не только люди в украинской форме, но и толпа фанатов из числа местных нацистов. Увидев где-то за КПП прекрасные черты единственного в мире честного политика, передвижной Майдан протаранил живую цепь украинских пограничников, жадно поглотил кумира и поволок его на территорию Незалежной на руках. Скандируя «Миша!», балаган со свистом и воплями прорвал жовто-блакитную оборону еще раз и скрылся в направлении мегаполиса Львив. «Власть вела себя как быдло, и народ показал, что он не быдло», сообщил журналисту любимец многих стран и народов. Так как дело происходит в европейском правовом государстве, местные продажные пограничники не пристрелили Мишу и его дружков как нарушителей, а всего лишь угрожают наябедничать своим продажным прокурорским. Интересно, кстати, вот со стороны Востока бесстрашные укры 3 года подряд отважно сдерживают русские бронетанковые орды. А на Западе не могут остановить одного Михаила, да десяток нацистов. Известная в окрестностях Киева организация по учету врагов режима «Миротворец», на эмблеме которой изображен знаменитый глобус Украины, тут же вынесла Михаила в особо черный список. Как говорил известный волшебник Пендальф, вот что мне нравится в карапузах, так это их незамутненность. Власть, за которую стояли горой всего 3 года назад, опять в который уже раз оказалась плохой и неправильной. То ли дело знаменитый победитель России Михаил. Михаила на царство этот не подведет. Тут главное, чтобы Грузия такого красавчика не выкрала. Он ведь там в розыске. Очень уж грузины ему благодарны. Давно в гости ждут. Повторюсь. Как это так? В стране, которая уже 3 года сражается со страшным агрессором и является спасителем Европы от бесчисленных русских орд, возможен подобный бардак на границе? Как при полном отсутствии танков и самолетов Мещенко удалось прорваться на территорию свободного и независимого государства? Интересно, это у них в обе стороны теперь так можно бегать? Ну, очевидно, конечно, самые могучие укробогатыри сосредоточены на восточных подступах, а с польской стороны остались парни послабее, которые умеют только без виз. Поджидая Мещенко, элитные киевские европейцы не сидели без дела. 5 сентября Верховной Радой Украины принят особо прогрессивный закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме местного диалекта, известного как мова. В будущем году мерзкий русский язык и другие ошибочные для украинца наречия останутся только в начальной школе. С 5 класса преподавание на языках национальных меньшинств, включая малочисленную русскую диаспору, уже не будет. А в 2020 году к единственно правильному в демократической стране украинскому языку принудят и младшие классы. Исключения предусмотрены лишь для представителей так называемых коренных народов. Коренными назначены крымские татары, крымчаки, караимы и гагаузы. Для них сделают отдельные классы. На английском и других языках Евросоюза разрешат преподавать 1 или несколько предметов. Способность лучших умов Украины принимать толковые законы восхищает нас, тоталитарных упырей, не в первый раз. Но на сей раз слышны восторги и по ту сторону Днепра. Кстати, привет дегенератам, годами толдычащим о том, что с русским языком на Украине все в порядке. Это прямое подтверждение ваших дебильных слов. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярта дал указание венгерским дипломатам не поддерживать ни одной украинской инициативы в международных организациях. Сиярта считает, что новый закон об образовании – это удар в спину Венгрии, которая была самым ярым сторонником предоставления Украине безвизового статуса. По личному указанию Петера Сиярта, венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене, заявил пресс-секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер. Не смолчала и Румыния. Министр по делам соотечественников за рубежом Андрея Пестернак в ходе встречи с украинским послом потребовала, чтобы украинским этническим румынам была предоставлена возможность учиться на родном языке. Венгры на Украине исчисляются сотнями тысяч, румыны тоже, ну, каждых примерно по 1/3% населения. В масштабах 40-миллионной сверхдержавы аграрной ни те, ни другие без лупы не видны. Тем не менее, официальные лица Венгрии и Румынии не стесняются сказать евроукрам пару ласковых. Любопытно, дождемся ли мы какой-нибудь реакции от нашего МИДа? Ходят слухи, что десяток другой русских на Украине тоже таки прописаны. Хочешь поддержать Goblin News? Заходи в Опершоп. Линк там же, где и раньше, под роликом.